Ольга, наш первый автостопщик, первая из тех, кто поднял руку на длине волны водорода, добралась домой через 2 года. Однажды, серым зимним утром в Тюратаме, посреди казахстанской степи, ее возвращение было записано на 18 сантиметрах магнитной пленки. Если бы религиозный человек, да еще со знанием технологии кино, наблюдал за точкой в пространстве, откуда 2 года назад исчез алеут Ольги, ему бы показалось, что Господь просто наложил кадр с изображением корабля на пленку с кадрами пустого космоса. Корабль вспыхнул на экране радаров в нашем пространственно-временном континууме, как грубый спецэффект дилетанта. Еще неделя, и его никогда не настигли бы. Земля ушла бы своим путем, оставив Ольгу и корабль дрейфовать в сторону Солнца. Через 53 часа после ее возвращения первый нервничающий доброволец по имени Курц, облаченный в бронированный рабочий скафандр, проник в люк алеута. Это был специалист по космической медицине из Восточной Германии. Его тайным пороком были американские сигареты. Ему отчаянно хотелось курить, пока он проходил воздушный шлюз, прокладывал себе дорогу мимо громоздкого куба очистителя воздуха, вмонтированного в обшивку, и настраивал фонари шлема. Алеут, даже 2 года спустя, казалось, был полон пригодного для дыхания воздуха. В двойном луче Курц увидел, как мимо проплывают крохотные шарики крови и блевотины, кружась в образовавшихся над ними водоворотах воздуха. С трудом протиснувшись в тяжелом скафандре по центральному проходу, врач вошел в командный модуль. Там он ее и обнаружил. Обнаженная, свернувшись невообразимым, почти животным узлом, она парила над навигационным дисплеем. Глаза ее были открыты, но устремлены на нечто, чего Курцу никогда не увидеть. Окровавленные руки были сжаты в каменные кулаки, а русые волосы, теперь распущенные, морскими водорослями плавали вокруг лица. Очень медленно и осторожно врач проплыл над белой клавиатурой командного пульта и закрепил свой скафандр у навигационного дисплея. Судя по всему, она принялась крушить коммуникационное оборудование голыми руками, решил он, и дезактивировал правую клешню скафандра. Та автоматически развернулась, как будто две пары зажимов решили уподобиться цветку. Курц протянул руку, все еще затянутую в герметичную серую хирургическую перчатку. Потом как можно осторожнее разогнул пальцы ее левой руки. Ничего. Но когда он разжал правый кулак, что-то вырвалось на свободу и, как в замедленной съемке, закувыркалось в нескольких сантиметров от лицевого щитка его скафандра. Это что-то походило на морскую раковину. Ольга вернулась домой, но жизнь так и не вернулась в ее голубые глаза. Естественно, врачи делали все возможное, чтобы привести ее в чувство. Но чем больше они прилагали усилий, тем больше она истончалась. Одержимые жаждой знаний, они стирали ее все тоньше и тоньше, пока в своем мученичестве она не заполнила целые библиотеки застывшими рядами драгоценных реликтов. Ни одного святого не препарировали столь тщательно. В лабораториях одного только Плесецка она была представлена более чем 2 миллионами срезов тканей, складированных в подземном бомбоубежище биологического комплекса. С раковиной им повезло больше. Оказалось, что отныне наука экзобиология базируется на обескураживающей солидной основе. На целых 1,7 грамма высокоорганизованной биологической информации, определенно внеземного происхождения. Морская раковина Ольги породила совершенно новый раздел науки, посвященный изучению исключительно морской раковины Ольги. Предварительный анализ показал 2 вещи. Во-первых, раковина – продукт неизвестной биосферы земного типа, а так как подобных биосфер в Солнечной системе не существует, она могла попасть сюда только с другой звезды, а значит, Ольга где-то побывала или вошла в контакт, каким бы отдаленным, опосредованным он ни был, с кем-то или с чем-то, что способно или было способно совершить подобное путешествие. В специально оснащенном Алеуте-9 координатам Тавыевской послали майора Грожа. За ним следовал еще один корабль. Майор как раз производил последний из своих 20 водородных запусков, когда его судно исчезло. Ученые зафиксировали его отбытие и стали ждать. 234 дня спустя он вернулся. Тем временем оставшийся корабль не переставал зондировать этот участок космоса, отчаянно выискивая хоть что-нибудь, что было бы каким-то специфическим отклонением, раздражителем, вокруг которого удалось бы выстроить теорию. Ничего, только корабль Грожа, вырвавшийся из-под контроля. Майор покончил жизнь самоубийством, прежде чем они успели достичь корабля. Вторая жертва трассы. Отбуксировав Алеут на Циолковске, они обнаружили, что высокоточное регистрирующее оборудование совершенно чисто. Все приборы в превосходном состоянии. Но ни один из них не сработал. Тело Грожа заморозили и на первой же челночной ракете отправили в Плесецк, где бульдозеры уже рыли котлован для нового подземного комплекса. 3 года спустя, утром того дня, когда русские потеряли своего 17-го космонавта, в Москве зазвонил телефон. Звонивший представился как директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. «Он уполномочен, — сообщил он, — сделать некоторое предложение. На определенных, очень конкретных условиях Советский Союз может рассчитывать на помощь светил западной психиатрии. По сведениям его управления, — продолжал голос, — подобная помощь в настоящее время весьма желательна». Его русский был великолепен. Статика Костефона напоминает песчаную бурю в глубинах подсознания. Лифт скользит вверх по узкой шахте в полу рая. Я считаю расположенные через 2-метровые интервалы синие огни. После 5-го – тьма и остановка. Выход из лифта замаскирован внутри полого командного пульта, установленного в муляже стандартного корабля трассы. В ожидании команды «Хиро» я ощущаю себя тайной, спрятанной за хитроумным поворачивающимся книжным шкафом из какой-нибудь страшилки, какие рассказывают вечерами детям. «Все чисто», — говорит Хиро, — «поблизости никаких клиентов». Я рефлекторно помассировал шрам за левым ухом, где мне вскрывали череп, чтобы вживить Костефон. Стенка муляжного пульта скользнула в сторону, впустив серый предрассветный свет рая. Внутри поддельного модуля все было хорошо знакомым и одновременно чужим, как в собственной квартире после недельного отсутствия. С тех пор, как я вот так же стоял здесь в прошлый раз, один из побегов бразильского плюща змеей прополз в левый иллюминатор, но, похоже, это было единственное изменение в декорациях. На семинарах по биоструктуре из-за этого плюща постоянно ведутся ожесточенные споры. Американские экологи кричат о возможной нехватке азота. А русские болезненно воспринимают все, что связано с биодизайном с тех самых пор, как им пришлось обращаться за помощью к американцам в экологической программе еще на Циолковском-1. Там произошла кошмарная история с грибком, пожиравшим у них гидропонную пшеницу. Несмотря на всю свою сверхточную инженерию, русские никак не могут создать функциональную экосистему. Именно экология и психиатрия открыли нам доступ к трассе. Русских это раздражает, поэтому они настаивают на бразильском плюще, да на чем угодно, лишь бы получить возможность спорить. Но мне это растение нравится, листья у него в форме сердечка, а если растереть между пальцами, они пахнут корицей. Я стою у иллюминатора, глядя, как проясняются очертания поляны, по мере того, как рай заполняет отраженный солнечный свет. Рай живет по Гринвичу. Огромные зеркала Майлара поворачиваются где-то в открытом космосе, следуя расписанию стандартного гринвичского рассвета. В кронах деревьев зазвучало записанное на пленку пение птиц. Птицам тяжко приходится без естественной гравитации. Мы не можем позволить себе настоящих, потому что они неизменно сходят с ума, пытаясь приспособиться к центробежной силе. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, что рай вполне соответствует своему названию. Пышный, прохладный и яркий. Высокая трава усеяна полевыми цветами. Особенно если этот кто-то не знает, что большая часть деревьев искусственные, а также сколько сил уходит на то, чтобы поддерживать маломальски приближенное к оптимальному равновесие между синей-зеленой и диатомовой водорослью в прудах. Шармейн говорит, что она всякий раз ждет, что на поляну вот-вот, резвясь, выбежит Бэмби. А Хиро утверждает, что ему точно известно, со скольких инженеров Диснея взяли подписку о неразглашении в рамках закона о национальной безопасности. «С корабля Гофман стали получены обрывки каких-то фраз», — говорит Хиро. С тем же успехом он мог бы разговаривать сам с собой. Гештальт, суррогат-обработчик, вступает в силу, и вскоре мы перестанем осознавать присутствие друг друга. Уровень адреналина идет на спад. «Ничего связанного, что-то вроде «Счон Машин». Хорошая машина, умная машина». Хиллари кажется, что Гофманцак говорит довольно спокойно. «Ничего мне не рассказывай, ладно? Никаких надежд, давай без предвзятости». Я открыл люк и вдохнул воздух рая. Он был прохладным и освежающим, как белое вино. «Где Шармейн?» Он вздохнул. Мягкий порыв статики. «Шармейн следовало быть на поляне 5, присматривать завернувшимся 3 дня назад чилийцам. Но ее там нет. Она каким-то образом прослышала, что ты поднимаешься наверх. Так что она будет ждать тебя у пруда с карпами. Упрямая дрянь», — добавил он. Шармейн бросала камешки в пруд с китайскими большеголовыми карпами. За одно ухо заткнута гроздь белых цветов, за другое — сигарета Мальборо. Босые ноги у нее были грязными, штанины комбинезона она подтянула до колен. Черные волосы затянуты в конский хвост. Впервые мы встретились на вечеринке в сварочной мастерской. Пьяные голоса гулко отдавались в сфере из легированной стали. В нулевой гравитации самодельная водка текла рекой. Кто-то, у кого был бурдюк с водой на похмелку, выдавил пару пригоршней, умело слепив неряшливый шар поверхностного натяжения. Старая шутка «передайте воды». Но я в невесомости неловок. Когда шар полетел в мою сторону, я проткнул его рукой. Пришлось вытряхивать из волос 1000 мелких серебристых пузырьков, отмахиваться от них, кружась волчком. А женщина рядом со мной смеялась, медленно описывая сальто. Высокая худощавая девушка с темными волосами. На ней были мешковатые штаны на завязках, какие туристы привозят с Циолковского, и выцветшая футболка НАСА на 3 размера больше, чем нужно. Минуту спустя она уже рассказывала мне о лихих забавах в компании с 10 циолниками и о том, как они гордились слабенькой ношой, которую вырастили в одном из зерновых баков. О том, что она тоже суррогат, я не догадывался до тех пор, пока к Астифону не подключился Хиро, чтобы сказать нам, что вечеринка окончена. Через неделю она перебралась ко мне. «Минутку, окей?» Хиро оскалился. Ужасающий звук. «Одну. Уно». С этими словами он исчез. Просто отключился, может быть, даже вырубил прием. «Как дела на поляне 5?» Пристроившись подле нее, я подыскал себе несколько камешков. «Неважно. Мне нужно было от него избавиться ненадолго, и я накачала его снотворным. Мой переводчик сказал, что ты поднимаешься сюда». У нее была та разновидность техасского акцента, при которой сад звучит как зад. «Мне казалось, ты знаешь испанский. Твой ведь чилиец». Я запустил камешком в пруд, он запрыгал по воде. «Я говорю на мексиканском диалекте. Гарпии из отдела культуры сказали, что ему бы не понравился мой акцент. И к лучшему. Я не поспеваю за ним, когда он слишком уж тараторит». Один из ее камешков побежал за моим. Когда он утонул, по воде пошли круги. «Что происходит сплошь и рядом?» – мрачно добавила она. Большеголовый карп подплыл взглянуть, нельзя ли поживиться ее камнем. Он не выкарабкается. Она не смотрела на меня, тон ее был совершенно нейтральным. «Малыш Хорхе определенно не выкарабкается». Я выбрал показавшийся мне самым плоским камешек, попытался заставить его прыгать через весь пруд, но он утонул. Чем меньше я знаю о чилийце Хорхе, тем лучше. Я знал, что он вернулся живым. 1 из 10%. Стандартная формулировка ДОА. Мертв по прибытии. Применимо к 20% случаев. Самоубийство. 70% пушечного мяса – автоматические кандидаты в палаты. Младенцы в пеленках, бормочущие что-то под нос в полной отключке. Шармейн и я – суррогаты для остающихся 10%. Сомнительно, что рай появился, если бы первые автостопщики привозили назад лишь ракушки. рай построили после того, как вернулся корабль с французским космонавтом на борту. Мертвец сжимал в руке 12-сантиметровое колечко из магнитно-кодированной стали. Черная пародия на счастливого малыша, выигравшего бесплатный круг на карусели. Мы, наверное, никогда не узнаем, где и как к нему попало это кольцо, но оно казалось розетским камнем с рецептом, как лечить рак. С той минуты для человеческой расы настало время грузовой лихорадки. Ведь там, в космосе, мы можем насобирать такого, на что сами бы не наткнулись и за 1000 лет исследований. Шармен говорит, что мы похожи на тех бедолаг с далекого острова, которые все свои силы бросили на строительство посадочных полос, чтобы заставить вернуться больших серебряных птиц. А еще Шармен говорит, что контакт с высшей цивилизацией – это то, чего не пожелаешь и заклятому врагу. «Тоби, ты когда-нибудь задумывался, как им пришла в голову мысль о такой вот обработке?» Она прищурилась на зарю, занимавшуюся на востоке нашей зеленой, лишенной горизонта цилиндрической страны. В этот день собрались, наверное, все шишки. Высохшие мудрецы, как это обычно водится в Пентагоне, расселись вдоль длинного стола из прекрасно сымитированного палисандрового дерева. У каждого чистый блокнот и новенький карандаш, специально по такому поводу заточенный. Кого там только не было – фрейдисты, юнгианцы, адлерианцы – приверженцы теории Красолова, называй сам, кого вспомнишь. И каждый из этих ублюдков в глубине души знал, что пришло время разыграть козырную карту. Причем для всей профессии, а не для разрозненных группировок. Вот она, западная психиатрия во плоти. И ничегошеньки не произошло. Трасса по-прежнему выбрасывает трупы, вернувшиеся бредят или распевают детские песенки. А те, кто в себе, выдерживают не более 3 дней, не говорят «черт побери, ничего», потом стреляются или впадают в кататонию. Она сняла с пояса маленький фонарик, раскрыла пластмассовый корпус и извлекла оттуда параболический рефлектор. Кремль заходится от крика, ЦРУ стоит на ушах, и хуже всего то, что транснациональным корпорациям, которые хотят за свои денежки музыку, надоедает ждать. Мертвые космонавты? Никаких данных? Так не пойдет, ребята. Они начинают нервничать, все эти суперпсихоаналитики. Пока какой-нибудь придурок, какой-нибудь ухмыляющийся полоумный из, например, Беркли, не заявляет вдруг. Растягивая слова, она спародировала добродушный, самоуверенный говорок. «Эй, послушайте, почему бы нам просто не отправить этих людей в действительно приятное место? Где много хорошего кайфа и есть кто-то, с кем они могли бы покалякать, а?» Рассмеявшись, она покачала головой. Затем повертела в руках рефлектор, пытаясь поймать солнечный луч. «Спичек нам с собой не дают, поскольку огонь нарушает равновесие кислорода и углекислого газа». Когда она поднесла сигарету к добела раскаленной фокусной точке, потянулась струйка сизого дыма. «Окей», — послышался голос Хира. «Твоя минута прошла!» Я глянул на часы. Скорее 3, чем 1. «Удачи тебе, дружок!» — мягко сказала Шармен, делая вид, что поглощена сигаретой. «Бог в помощь!»